здравствуйте, дорогие телезрители. С вами программа «Крупным планом». Сегодня мы поговорим о чисто научной проблеме, как ее охарактеризовал в свое время Владимир Бехтерев, «тайна бессмертия». Эти слова прозвучали в России в 1916 году, когда в рамках Первой мировой войны на фронтах гибли миллионы людей. «Смерти нет, господа, и доказать это можно чисто логически», сказал тогда Владимир Бехтерев. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Айтман. Здравствуйте, Рав Владимир.
Здравствуйте.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Доктор Лайтман, Бехтерев заявлял, что человек бессмертен по той простой причине, что он в своих исследованиях утверждал, мысль материальна. И если она материальна, она влияет, соответственно, и на материю. Что говорит по этому поводу Каббала?
Абсолютно согласна с ним, если он имел в виду это. Вот весь вопрос. Я был знаком хорошо с его внучкой. Она руководитель Института мозга в Ленинграде. Но дело в том, что мысль материальна, так же, как материален весь наш мир, и так же, как материален мир духовный. То есть материя – это желание. Желание, или оно работает на поглощение, или оно работает на выделение из себя, неважно, но это материя. И поэтому, конечно, все материально, нематериального нет. И наша мысль, наши желания, они так же материальны, как и то, что мы ощущаем в качестве неживой растительной и животной природы. То есть материя, она неважно в чем, в виде сил, в виде волн, это все материя. Если мы углубляемся внутрь материи, мы видим, что там одни волны. А затем за волнами мы начинаем ощущать, что вообще там одна мысль. И больше ничего. И на этой мысли постепенно сгущаются какие-то материальные наши представления об этой мысли в виде сгустков материи. И потом эта материя как бы развивается. Но это не материя развивается, это та мысль, которая внутри находится, она начинает так себя проявлять в своих стадиях развития мышления, как действие материи в виде сил, в виде всевозможных преобразований, уже механических там, и так далее.
То есть за всей материей стоит мысль? За всей материей стоит мысль.
Конечно.
Откуда берет свое начало мысль?
Мысль, она изначально. Нет. Если мы углубляемся в мысль, мы видим, что там мы выходим за рамки времени. Нет начала и нет конца, и поэтому там бессмертие.
Там бессмертие.
Да. То есть если мы говорим не о человеке, как мы себя ощущаем в данный момент, какое-то физическое тело, теплое, занимающее определенный объем, какую-то консистенцию принимает. То есть не это имеем в виду, а человек и его мысль, его исконное желание, набор его исконных мысленных и чувственных элементов, заданных параметров, так называемых в Каббале Ришимо, то тогда, конечно, мы говорим о чем-то совершенном, вечном и не подлежащем ни рождению, ни смерти, ни времени, ничему.
Что же тогда, в каком же состоянии мы тогда существуем на самом деле?
Вот в таком состоянии мы и существуем. А все остальные состояния наши, они как бы одеваются на эту мысль и таким образом нами воспринимается.
То есть, в принципе...
Так как и сказано в Библии, в начале было слово.
В начале было слово.
Да, и все оттуда.
Ну вот скажите, пожалуйста, на данный момент это говорит уже... Внук, да, на данный момент Святослав Медведев, директор Института мозга человека Российской Академии Наук, он правнук уже, я извиняюсь, Владимира Бехтерева, он говорит, что Бехтерев всю жизнь свою доказывал и отстаивал идею, что человек, мысль и мозг – это абсолютно взаимосвязанные вещи.
Да, можно и так сказать. То есть нам кажется, что существует человек, нам кажется, что существует мозг, а на самом деле… Это нам так кажется. То есть мы ловим, мы таким образом ощущаем мысль.
А что существует на самом деле?
Только мысль.
Только мысль и ничего кроме нее?
Ничего кроме нее.
И тогда Бессмертие это имеется в виду, когда человек раскрывает это
раскрывает
для себя,
эту мысль, уровень. Когда он отождествляет себя с ней. Когда он проникает сквозь материю, сквозь разум свой, сквозь все эти ограниченные одеяния на мысль и достигает самой мысли.
Ну, давайте...
А мыслью называется замысел творения, иными словами.
Давайте немножко подробнее остановимся на замысле творения, на то, как человек может проникнуть через материю в эту мысль. Почему я вас спрашиваю? Потому что здесь ставились неоднократные опыты в этом плане. Ставились опыты такие, как телепатические опыты. Были люди, которые достаточно улавливали окружающую среду, мысли людей. И, так сказать, даже, как вам известно, были опыты, которые говорили, если, в принципе, мы можем внушить человеку любую мысль, то мы можем влиять на коллективное сознание, мы можем людей заставлять все, что мы хотим делать и так далее. Что вы подразумеваете под мыслью замысел творения? Что это такое? Давайте начнем с этого.
Под замыслом творения я понимаю одну единую мысль, которая пронизывает, наполняет и руководит всем, что существует вообще в природе, то, что мы ощущаем в природе. То есть мы, в принципе, раскрываем природу из наших органов чувств. В том объеме, в тех возможностях, в тех границах, в которых мы сами существуем. Мы чем больше познаем природу, тем больше мы чувствуем, раскрываем одновременно с этим, насколько мы ограничены. То есть я раскрываю какие-то волны, раскрываю какие-то объемы, я раскрываю какие-то возможности. И одновременно с этим я раскрываю невозможности. Так что любое раскрытие, оно, это какая-то вырезка частная, очень узкая из всей природы, которая говорит мне только о том, что это действительно очень узенькая такая полоска, да, познания, которая вообще, как говорит Эйнштейн, а не как мальчик, я как мальчик на берегу моря, играющий в камешки. А море огромное, это вселенная, так не эта вселенная перед нами, а... Вообще все. Вселенная, что все в ней. Так что мысль, которую мы раскрываем, и вообще все, что нам подвластно и в Кабале, и в науке естественной, мы раскрываем из наших органов чувств, мы раскрываем из нашего познания, из наших инструментов, из наших пониманий. То есть всегда надо говорить относительно к того, кто познает. Если я... познаю, то это говорится о том, что я это познаю своими органами чувств, в своих ограничениях. И поэтому это все очень относительно. Но все равно, несмотря на это, мы постигаем какую-то мысль, основополагающую, которая лежит в основе всей Вселенной, которая... управляет ей, которая служит ей подложкой, базой, над которой все остальное мы можем ощутить. Даже саму мысль мы не можем понять и осознать. Мы осознаем и понимаем, каким образом она руководит нами, каким образом она облачается в нас, влияет на нас, каким образом мы можем влиять на нее, находиться с ней в контакте. Но все равно это нахождение в контакте, это взаимное влияние, это уже не она сама, это уже работа с ее облачением в нас и нашим каким-то входом в нее. То есть здесь уже все равно говорится о самом человеке, о его, о раскрытии относительно него.
Но в человеке возникла мысль. Какая-то мысль, неважно. Откуда она берет свое начало? Как он может войти в
мысль? Мы находимся в этом поле, в поле мысли. И поэтому это индукция. Она наводит нам всевозможные частные мысли во всех в нас. Вот это общее поле, в котором мы существуем. Как, допустим, крупинки какие-то в огромной массе воды или воздуха. Как пылинки в воздухе, допустим. И этот воздух сам, вот эта сама мысль, это поле, наводит в нас индуктивно всевозможные мысли, которые позволяют нам понимать друг друга, ощущать это поле, его общее движение, воздействовать на него обратно и так далее. Поэтому Каббала, в принципе, этим и занимается. Она занимается вот этой вот общей теорией поля. Под этим полем общим мы подразумеваем Творца. Это не дедушка какой-то там сверху руководит чем-то, а именно вот это общее поле, общий замысел. И Каббала рассказывает нам о том, как мы можем на этот замысел влиять, и как он влияет на нас, и как мы можем прийти с ним в равновесие, которое является, в принципе, целью нашего сегодняшнего существования. Достичь равновесия с этим общим полем. Когда мы доходим до этого гомеостазиса, полнейшего, тогда мы входим на следующую уже ступень творения и так далее. То есть здесь есть диалектика нашего развития.
Ну вот очень интересно. Первое, как это поле может влиять на нас, как оно на нас влияет. И второе, почему сегодня я заговорила о Бехтереве, потому что, в принципе, все эти его исследования, опыты с Мессингом и так далее, он, в принципе, задавался вопросом, как может быть так, что мысли передаются между нами. На каком уровне это происходит? Этого, в принципе, он объяснить не мог.
Через это поле. Через это поле. Мы так взаимодействуем в группе, в нашей каббалистической. У нас в мире несколько миллионов человек, которые вместе работают над тем, чтобы объединиться именно в слиянии с этим полем. То есть задача каббалы – привести человека, каждого, к объединению с другими через вот это общее поле, которое называется Творцом. То есть в итоге каждый из нас должен включиться в Творца и таким образом достичь объединения между всеми нами и с Творцом. Вот в этом заключается на данном этапе нашего развития задача нашего развития.
Ну, я так понимаю, что вы сказали на данном этапе, значит, после этого существуют какие-то другие этапы.
После того, как мы достигаем полного исправления, так называемого, то есть полного подобия этому полю, полного объединения между нами в одной единой мысли, и объединение с этим полем, то есть с этой единой мыслью вместе, после этого существует дальнейшее какое-то развитие, но о нем Каббала нам не рассказывает. Она говорит только, а дальше существует, потому что мы на этом этапе только проделываем исправление нашей природы, исправление наших мыслей, чтобы достичь вот этого состояния.
Исправление наших мыслей. В чем
оно? В подобии этой единой мысли основной, которая называется Творец, единого поля.
То есть мысль, она, в принципе, должна работать на объединение, на интегральную, как бы, направленную
систему. Да, чтобы все наши мысли, то есть желание, существование, все, что мы в нашем мире, в нашей жизни делаем, это все было бы направлено на то, чтобы наши мысли все объединились в этой единой мысли. Как одно единое целое. То есть каждый из нас, все вместе и с этим полем, должны объединиться. Этим мы достигаем, естественно, бессмертия, совершенства, познания абсолютного, потому что все исходит из этого поля. А дальше, после достижения этого состояния, мы входим в какое-то иное измерение.
Ну, каким образом, объединяясь и ставя себя в подобие с этой мыслью, мы достигаем бессмертия?
А потому что сама мысль, она бессмертна.
И что тогда наше
существование? Мы проходим через состояние физические нашей материи, энергии, всего того, что создано было из точки, из которой взорвался весь этот наш мир, из состояния Биг-Бэнг, из всего этого. Мы выходим из этого состояния, мы поднимаемся над материей, мы поднимаемся именно к, над энергией, над информацией, над всем, мы поднимаемся к мысли.
Но то мысль есть... сама по себе это энергия. Бехтерев называл ее мировой энергией, он был в этом прав.
Это можно назвать ее, конечно. Нам надо как-то определиться в наших
ощущениях.
Да, но это не та энергия, о которой мы говорим.
Это
не материальная энергия.
А что это за энергия?
Мы говорим о мысли, которая... это не наша мысль даже. Если уже мы говорим о чистой мысли, то это мысль, которая направлена на отдачу, а не на получение. То есть это противоположное всем нашим мыслям, всем нашим направлениям, намерениям. То есть здесь мы, когда пытаемся объединиться между собой и раскрыть для себя вот эту единую мысль, мы начинаем сталкиваться с раскрытием очень интересным того, что эта единая мысль, она обратна нам. Она действует на отдачу, на абсолютную отдачу. То есть она по своей природе Это единая мысль, на которой держится вся энергия, материя, информация, вся природа, неживая, растительная, животное, человек. Наш мир, вообще все, что только мы можем вообразить. Эта мысль, она сама по себе имеет абсолютно противоположную нам природу. Не получение, а отдачи.
А мысли получения в нас откуда возникают?
А специально эта мысль основная, то есть творец, замысел, да. Он и создал нас обратными себе, для того, чтобы мы смогли его из нашего обратного состояния постичь. То есть мы могли бы своими свойствами, обратными ему, наложиться на него.
То есть, в принципе, вот то, что вы говорите, все наши мысли, весь наш мир, это мы открываем обратную сторону Творца,
будем говорить. Обратную сторону Творца, совершенно верно. Поэтому и называется творение от слова творить, то есть сотворить что-то внешнее от себя, противоположное. Так вот, эта мысль, она абсолютно альтруистична, та, которую мы называем Творец, а мы абсолютно эгоистичны. Угу. Созданы этой мыслью в мысли получать, а не в мысли отдавать, как он. И благодаря именно этому мы являемся нечто отличным от него, существующими самостоятельно и могущими познать его извне, наложиться на него.
Именно из этого различия?
Именно благодаря этому различию. И поэтому мы приходим к состоянию, к такому, что существуем мы и он, и мы можем достичь подобия с ним, оставаясь противоположным ему по своей природе. То, что природу нашу мы изменить не можем. Наша мысль остается эгоистичной, а наше намерение к ней использовать ее, мы учимся у него, у этой мысли, у Творца.
Не очень понятно, как мы можем оставаться противоположными и в это время быть с ним вместе в объединении этой мысли? Как противоположное может объединиться с чем-то противоположным?
Благодаря своему намерению. Свою мысль, свое желание я изменить не могу, но я могу изменить форму его реализации. Ради кого? И поэтому получается, что мы становимся, с одной стороны, равными Творцу, по нашему намерению действуем вместе с ним, в унисон. Угу. Гомеостазис, в котором я говорил, с одной стороны. И с другой стороны, мы остаемся в своей природе, которую изменить не можем. И не надо ее менять. Таким образом, мы обретаем, с одной стороны, подчеркиваем свою самостоятельность, противоположность ему.
То есть самостоятельность остается?
Да. Как творение. Мы не растворяемся в той мысли. Мы накладываемся на нее, как две волны.
А первоначально, когда мы были созданы, мы были растворенными в этой мысли?
Да.
И мы не ощущали себя.
И человек в нашем мире тоже не ощущает себя. Маленький вот этот человечек, который существует в этом 7-миллиардном количестве экземпляров, он не ощущает ведь себя самого. Он автоматически выполняет то, что...
предписано.
Да, что ему та мысль как бы предписывает. То, что она на него наводит, индуцирует.
То есть то, что вы говорите сейчас, на данном моменте, как человек существует, у него нет никакой самостоятельности, у него нет вообще ни одной своей мысли?
Нет, конечно. Откуда? А что значит своя? Откуда вообще своя может появиться? Из безвоздушного пространства? Откуда-то из пустого места? Она же на чем-то возникает. Ребенок, который растет, у него вдруг появляются какие-то мысли, вдруг он начинает что-то соображать. Откуда?
От развития мозга, так говорят.
Да, хорошо, но это ведь ничего не может быть из ничего. Это появляется и проявляется. Проявляется. Это так же, как у меня есть приемник, я его включаю. Ну и что с того, что я его включил? Я его должен настроить на какую-то волну, которую он получает, и тогда он мне будет выдавать какую-то информацию. Тогда он будет как-то проявлять себя. То есть мы являемся, по сути дела, с вами приемниками этого поля, этой мысли.
Но тогда получается, что мы полностью
автоматически, вы совершенно правы. Мы автоматически полностью выполняем указания этой мысли до нашего определенного развития. До такого момента, когда мы вдруг в нас появляется что-то противоположное. Мы не желаем действовать, как раньше, автоматически. У меня возникает желание такое революционное, восстать против этой мысли. Я хочу узнать, для чего, почему, зачем я живу, не автоматом каким-то. Я должен себя ощутить существующим самостоятельно. И вот здесь в человеке возникает бунт. Вот с этого момента у него есть возможность стать каббалистом, то есть постигающим извне вот ту мысль. И тогда быть согласным с ней или не согласным. И начинается именно его движение к этой мысли в несогласии, в отторжении, в отдалении, в противоположности.
То есть получается, что это самые большие эгоисты, которые уже...
Конечно, каббалисты самые большие эгоисты. И именно из того, что он постигает свою противоположность и не желает соглашаться с этой мыслью, он начинает ее исследовать. Каббалист. И затем видит, насколько она совершенна, насколько она чиста. И желает ее получить. Но уже он желает ее получить.
То есть это желание возникает в нем самостоятельно.
Он делает из себя и самого приемник этой мысли не автоматически, каким он был создан, а самостоятельно, явно, и это называется постижением Творца.
Это одно и то же, как, например, люди, которые, я не знаю, могли там чувствовать, они чувствовали мысли людей, окружающих,
предсказывали то, что будет. Это на животном уровне это есть. У животных это есть. У всех это не... Это только доказывает то, что вот эти свойства типа Мессинга там и других, да. Это только доказывает то, что действительно это все находится выше человеческого тела. Что все про настоящее, прошлое и будущее, это все существует. И относительно нас только проявляется сейчас или потом в развертке времени. А на самом деле все это... без времени, без пространства. Это все существует, и все.
То есть эти люди – это определенный приемник, через которых эта мысль
так
работала?
Да, конечно, да. И он может углубиться в это, как бы не оторваться от этого момента, углубиться в следующий момент и принимать другую мысль, которая реализуется в нем в видении будущих событий. И все. А в этой мысли, в которой мы существуем, там все эти события существуют, абсолютно все, которые, они зависят от человека. То есть этих даже событий нет. Он внутри себя должен на них настроиться, и тогда получит. Там существуют, они все существуют в, как сказать, в, ну, в таком, в аморфном виде, в неовеществленном виде. На что настраиваешься, то и ощущаешь. Но ты ощущаешь, ты приемник. В тебе это воплощается.
Поэтому каббалист, в принципе, может раскрыть любое состояние.
Каббалист не только может раскрыть то состояние, он может его изменить, в отличие от Мессинга. Каббалист может это состояние менять, будущее он может менять, потому как он обладает возможностью изменить свои свойства, этим он получает возможность изменить восприятие этих будущих состояний из нежелательных в желательное.
Восприятие этих состояний кем?
Им же и всеми остальными.
То есть он может менять
будущее.
Будущее, он может менять то, что случится?
Да. Потому что оно зависит от наших свойств, как приемника этой мысли. А в этой мысли все существует в аморфном виде, в свободном виде, необлаченном. А в каком виде это облачится, в хороших или плохих каких-то действиях, это зависит от самой материи. Так вот, эту материю, наше желание, если мы можем менять, то мысль, которая в нее облачится, это мысль по модулю. Она должна облачиться в материю. А в каком виде мы это почувствуем, зависит от наших свойств.
То есть, в принципе, каббалисты, когда даже писали, допустим, к нему...
Он не меняет саму мысль, которая придет к нему. То есть будущее, оно точно должно исполниться. Но как оно выразится относительно меня, добром или злом?
То есть как оно будет мной восприниматься?
Это зависит от моих свойств. Их я могу менять. То есть я могу менять себя как приемник.
А почему тогда каббала говорит, что каждый человек должен себя изменить? Ну, были бы каббалисты, которые меняли бы и все.
Других? Как я могу вас изменить?
Но если мы все одна
общность. Ну, что вы, дорогая Леночка, у вас существует свой эгоизм, свои свойства, у меня свои, я над вами не властен. Каждый человек должен достичь этого состояния. И каждый человек может и обязан будет в конечном итоге управлять своей судьбой. Вот тогда он достигнет понимания этого общего замысла, этой общей мысли.
То есть это человеку возможность каббала дает раскрыть, изменить, стать хозяином своей судьбы, а не просто там предсказывать какие-то события, которые все равно существуют.
Нет, этим каббала вообще не занимается. Да, именно это и запрещено в каббале, предсказывать будущее. Потому что этим, если ты углубляешься в предсказания будущего, а не изменяешь себя, чтобы это будущее было хорошим.
Ты занимаешься предсказанием будущего, а не занимаешься тем, что меняешь себя, чтобы это будущее в отношении тебя изменить и воспринять его по-другому. То есть, в принципе, ничего не происходит.
Конечно. Это просто игра. И поэтому каббала запрещает это.
Спасибо вам. Наше время подошло к концу. С вами было очень интересно, как
всегда. Но бессмертие есть.
Бессмертие есть.
И выйти на его уровень очень просто.
Ну, так уж просто ли, доктор Лайфхак?
Я приглашаю.
По-моему, немножко лукавите. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. До свидания.